Мир вам и благодать, дорогая церковь. Приветствую вас, друзья, посетившие сегодняшнее богослужение. Мир и благодать всем, кто смотрит и слушает нас в сети интернет. Хоть и медленно, но уверенно мы продолжаем изучение книги Неемии, поэтому вы можете открыть свои Библии и найти в Ветхом Завете эту замечательную книгу. Напомню, что мы уже рассмотрели две темы. Во-первых, знакомясь с Неемией как с образцом библейского лидерства, мы усвоили для себя основные качества лидера от Бога, а именно то, что лидер от Бога знает Бога, он знает его характер, он знает Божьи уставы, законы и повеления, и он постоянен и настойчив в молитве. И во-вторых, мы узнали, как реагировать на сложные обстоятельства и проблемы правильно, даже когда нелегко. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что лидер, это слово мы используем довольно часто, это не официальное положение и не должность. Если рассматривать лидерство в рамках великого поручения Христа, которое записано в 28 главе Евангелия от Матфея, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам», то каждый человек, который рассказывает об Иисусе Христе другим людям, по сути, лидер. Вообще слово «лидер» имеет английское происхождение и означает «ведущий», «первый», «идущий впереди». Поэтому всякий, кто ведет другого человека к Иисусу Христу, всякий, кто указывает на Иисуса Христа и на Его спасительную благодать, в некотором смысле лидер. Потенциально это каждый из нас. И вот чтобы стать хорошим лидером, нужно хорошо учиться в духовной школе Христа и усваивать все уроки, которые преподает нам Святой Дух. Тему, которую мы рассмотрим сегодня, я назвал «Когда Бог на нашей стороне». И очень скоро вы поймете, почему. Давайте мы прочтем отрывок из книги Неемии, который послужит отправной точкой для наших сегодняшних размышлений. Книга Неемии, 2 глава, с 9 по 20 стих. «Я пришел к наместникам провинции за Евфратом и вручил им царские письма, а царь еще послал со мной военачальников и всадников. Когда хоронитянин Санбалат и аммонитский вельможа Тавия услышали об этом, они были крайне возмущены, что кто-то пришел заботиться о благе израильтян. Я прибыл в Иерусалим и, пробыв там 3 дня, ночью тронулся в путь с несколькими людьми. Я никому не рассказал того, что мой Бог положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животных со мной не было, не считая того, на котором я ехал. Ночью я проехал через ворота долины к драконьему источнику и навозным воротам, осматривая разрушенные стены Иерусалима и его сожженные ворота. Потом я проехал к воротам источника и к царскому пруду, но там было мало места, чтобы пройти животному, на котором я ехал. И я поднялся ночью по долине, осматривая стены. Наконец я повернул назад и возвратился через ворота долины. Начальствующие не знали, куда я ходил и что делал, ведь я еще не говорил ни иудеям, ни священникам, ни знати, ни начальствующим, ни всем остальным, кому суждено было предпринять этот труд. Потом я сказал им: «Вы видите, в какой мы беде? Иерусалим лежит в руинах, а его ворота сожжены. Пойдем, отстроим стену Иерусалима и не будем больше в бесчестии». Еще я рассказал им о милостивой руке моего Бога, что на мне, и о том, что сказал мне царь. Они ответили: «Так давайте же строить!» и взялись за это благое дело. Но когда об этом услышал хоронитянин Санбалат, аммонитский вельможа Тавия и араб Гешем, они принялись высмеивать нас и издеваться над нами. «Что это вы делаете?» – спрашивали они. «Против царя бунтуете?» Я отвечал им, говоря: «Бог небесный даст нам успех. Мы его слуги, начнем отстраивать эту стену. Но что до вас? Нет у вас части в Иерусалиме. Ни права на него, ни памяти в нем». Итак, получив разрешение царя и все необходимые царские письма, Неемия в сопровождении военной охраны отправляется в Иерусалим для того, чтобы восстановить город и стены. Казалось бы, путь свободен, хэппи-энд. Можно заканчивать историю Неемии в стиле голливудского фильма. Наконец-то восстановление Иерусалима спустя много лет стало возможным. Но не тут-то было. В Иерусалиме Неемию ожидают новые трудности и новые испытания. Книга Неемии, 2 глава, 10 стих. «Когда хоронитянин Санбалат и аммонитский вельмож Тавия услышали об этом, они были крайне возмущены, что кто-то пришел заботиться о благе израильтян». Не успел еще Неемия распаковать чемоданы после своего долгого путешествия, как уже он встречает противников. Людей, которые сразу же становятся в оппозицию ему самому и его миссии. Это хоронитянин Санбалат и аммонитский вельможа Тавия. Позже к ним присоединится еще и араб Гешем. Кто же все эти люди? Санбалат. Имя Санбалат, или, как в синодальном переводе, Санавалат, это форма аккадского имени Синубалит, и оно указывает на культ языческого божества Сина, бога Луны. Дословно имя Санбалат переводится и означает «бог Луны Син дает жизнь». Исходя из этого, можно сказать, что Санбалат был типичным представителем языческой культуры. Его прозвище «хоронит» или «хоронитянин» говорит о его происхождении, то есть родом он был из города Бет-Хором. Согласно библейским и внешним данным, он представлял власть в Самарии и был там наместником царя. Именно он был одним из тех заречных областеначальников, кому Неемия вручил письмо от царя Артаксеркса. Судя по всему, Санбалат не только неплохо устроился при дворе царя, но и успел завязать тесные отношения с весьма влиятельными лицами в Иерусалиме. Один из сыновей священника Иоиады, сына первосвященника Элиашива, женился на дочери Санбалата. И примечательно, что позже Неемия изгнал зятя Санбалата за то, что он и его родственники опорочили священство и завет священнический и левитский, взяв иудейскому священнику в жены язычницу. Тавия. А вот с Тавией не все так просто. Имя Тавия означает и дословно переводится как «Бог благ», и оно является иудейским именем. Также имя и его сына Иеханан является иудейским именем. То есть, возможно, Тавия был иудеем по происхождению или же аммонитянином, обращенным в иудаизм. Вот все эти факты вместе с его связями с иудеями в Иерусалиме указывают на то, что он так или иначе был связан с иудаизмом. И это важный момент. То есть, если Санбалат был язычником, то Тавия, можно сказать, был верующим и поклонялся он истинному Богу. Ну, или, по крайней мере, ходил в храм. Большинство комментаторов склоняются к тому, что он служил секретарем или советником при Санбалате и всячески угождал ему, как говорят в народе, служил и нашим, и вашим. Гешем. В конце второй главы появляется еще и третий противник, араб Гешем. Про него мы практически ничего не знаем, но, скорее всего, это был князь или начальник арабских племен в Сирии. Поскольку Самария находилась в непосредственной близости с Иудеей и была достаточно сильной, она являлась серьезной угрозой для иудеев. И вот мы читаем, что все они восприняли прибытие Неемии с досадой. Они были крайне возмущены, ведь пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Позже, узнав о планах Неемии, они стали смеяться и выражать презрение, всячески показывая иудеям их слабость и беспомощность. Кроме того, они обвинили Неемию и его сподвижников в бунте против царя. Разумеется, они прекрасно знали, что никакого бунта не было, и что Неемия имел все необходимые полномочия от царя. Но вот этими своими действиями они всячески пытались посеять сомнения, неверие и отчаяние в сердцах израильтян. Оппозиция, которую встретил Неемия, не была чем-то новым. Скажу больше. Все, что делается для Господа, обязательно вызовет недовольство, противление и оппозицию. Каждый раз, когда Божьи люди выполняют для Бога какую-то важную работу, враг душ человеческих будет посылать своих прислужников, чтобы помешать Божьему делу. Исследуя Писание, мы видим, что у каждого великого мужа Божьего были враги, и даже сам Иисус столкнулся с сильным противлением и оппозицией со стороны своих же сродников. Апостол Иоанн пишет: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Поэтому нас не должно удивлять, если мы, проповедуя Слово Божие, благовествуя или совершая какой-то другой труд для славы Божией, встречаем противление и недовольство. Если в Божьем Царстве происходит что-то действительно важное, можете быть уверены, сатана немедленно начнет предпринимать ответные действия, чтобы остановить это дело. И вот здесь, друзья, важно иметь твердое основание и веру, что Бог на нашей стороне. Была ли такая вера у Неемии? Я думаю, безусловно, была. Посмотрите на его ответ противникам в конце 2 главы, Неемия 2 глава, 20 стих. «Я отвечал им, говоря, Бог Небесный даст нам успех. Мы его слуги, начнем отстраивать эту стену. Но что до вас? Нет у вас счастья в Иерусалиме, ни права на него, ни памяти в нем». Неемия знал, что обязательно найдутся те, кто попытается помешать ему. И, может быть, именно поэтому он хотел как можно быстрее восстановить вокруг города стены, не дав им опомниться и подготовиться к более решительным действиям. Но он также был уверен, что Бог на его стороне. Поэтому он дает решительный ответ противникам, чтобы укрепить своих людей. Он говорит: «Бог Небесный даст нам успех». В этом, друзья, и заключается правильная реакция на оппозицию, на всякое противление и ворчание. Никогда не нужно отвечать злом на зло. Если мы допустим чувство горечи, то победу одержит враг. Поэтому наша надежда на Господа. Его обетования непреложны. Книга пророка Исаии, 54 глава, 17 стих, замечательный стих. «Никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно, и ты обличишь всякий язык, который тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа, и таково оправдание им от меня, возвещает Господь». Конечно, мы не можем знать, когда и какое испытание выпадет нам на долю. Но в одном мы можем быть абсолютно уверены. И испытания, и нападки, они обязательно будут. Апостол Павел писал Тимофею, второе послание Тимофею, 3 глава, 12 стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». И это не просто альтернатива, это факт. Когда мы посвящаем себя на служение Господу, враг душ человеческих ополчает против нас все свои силы. Мы можем услышать насмешки, нам могут угрожать физической расправой, нас может охватить отчаяние, и все это может происходить одновременно. Но не падайте духом, друзья. Помните, если Бог за нас, то кто против нас? Послание Римлянам 8:31. Поэтому продолжайте молиться и продолжайте трудиться для Господа. Пусть ни насмешки, ни клевета, ни нападки врага не остановят строительство и не разрушат то духовное здание, которое мы возводим вместе с Богом. Итак, Неемия прибывает в Иерусалим. В течение 3 дней он, по-видимому, отдыхает, так как путешествие из Суз в Иерусалим занимает около 3 месяца. Ну, представляете, трястись на верблюдах 3 месяца. Это серьезное испытание, да тем более по пустыне. В это время он осматривается, планирует, знакомится с положением вещей и с людьми. И то, что видит Неемия, то, с чем он сталкивается по своем прибытии в Иерусалим, можно описать всего 2 словами. Все плохо. Книга Неемии, 2 глава, еще раз прочтем с 11 по 17 стих. «Я прибыл в Иерусалим и, пробыв там 3 дня, ночью тронулся в путь с несколькими людьми. Я никому не рассказывал того, что мой Бог положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животных со мной не было, не считая того, на котором я ехал. Ночью я проехал через ворота долины к драконьему источнику и навозным воротам, осматривая разрушенные стены Иерусалима и его сожженные ворота. Потом я проехал к воротам источника и к царскому пруду, но там было мало места, чтобы пройти животному, на котором я ехал, и я поднялся ночью по долине, осматривая стены. Наконец я вернулся назад и возвратился через ворота долины. Начальствующие не знали, куда я ходил и что делал, ведь я еще не говорил ни иудеям, ни священникам, ни знати, ни начальствующим, ни всем остальным, кому суждено было предпринять этот труд. Потом я сказал им: «Вы видите, в какой мы беде. Иерусалим лежит в руинах, а его ворота сожжены». Что же увидел Неемия, когда приехал и осмотрел разрушенный город? Разумеется, он увидел разрушенные стены. Комментаторы разнятся в данных относительно размеров Иерусалима времен Неемии. Одни утверждают, что стены Иерусалима в окружности были 2 километра, другие, что 4. Но даже если взять усредненное значение в 3 километра, то все равно разрушения по своим масштабам будут просто огромными. В тексте мы читаем, что, поехав к воротам источника, Неемия уже не мог проехать на осле. И дальше он пошел пешком. То есть разрушения были очень и очень сильными. Впоследствии из-за этих разрушений Неемия сместит восточную стену на запад, и таким образом отстроенный Неемия Иерусалим будет меньше, чем тот, который был до Вавилонского плена. Но что самое печальное, это то, что Неемия увидел разрушенный народ. Восстанавливать стены предстояло после ряда неудач и поражений в прошлом. Напомню, что по предписанию царя Кира в 538 году до Рождества Христова евреи получили разрешение вернуться в Иерусалим, чтобы восстановить храм. Но работы в храме были прерваны из-за сопротивления самарян и продолжились только при Дарии I. Храм был восстановлен лишь в 515 году до Рождества Христова. В течение следующего полувека все те же самаряне препятствовали всяческим попыткам восстановить стены Иерусалима. И вот в 20-й год правления Артаксеркса, а это 445 год до Рождества Христова, спустя 70 лет неудачных попыток, с миссией восстановить стены Иерусалима приезжает Неемия. Поставьте себя на его место. Это не первый раз, когда евреи что-то пытаются сделать. Они уже начинали восстановительные работы, но раз за разом они терпели поражение. Они начинали строить, мол, вот сейчас, вот Бог нам поможет. И все останавливалось. И вот вы приезжаете, весь такой из столицы, с письмами, с охраной. Приезжаете к тем, кто все это помнит. Помнит поражение и неудачи предыдущих попыток. И вам нужно заново убеждать народ, что нужно работать, нужно восстанавливать стены. Как вы думаете, что скажет вам вот этот разрушенный и отчаявшийся народ? Ты что, один здесь такой умный? Да мы уже столько раз пробовали, что со счету сбились. Мы только подняли руку на восстановление стены, и тут же вот эти вот люди, которые вокруг нас живут, они написали бумагу, они пожаловались правителю, и все остановилось. Прошли годы, и вот приезжаешь тут, ты такой молодец, и говоришь, чтобы мы снова взялись за работу, чтобы мы восстанавливали стены. Ай, пустое все это. Так ответили бы мы, наверное, да? В большинстве случаев да. История падений. Вот что мешает нам продолжать борьбу с грехом. История разочарований. Вот что мешает нам продолжать служение в церкви. История неудач и поражений. Вот что мешало израильтянам снова взяться за восстановление стен Иерусалима. Неемии предстояло вовлечь в работу уже глубоко разочарованных людей. Нужно было восстанавливать не только разрушенные стены, но и разрушенный народ. Но, друзья, чем безнадежнее ситуация, тем больше славы принадлежит Богу. Когда все, казалось бы, против тебя, только приехал, и уже нашлись противники, уже нашлась оппозиция, народ усталый, разочарованный, стены разрушены, когда все очень плохо. Не отчаивайтесь, потому что Бог на нашей стороне. И глядя на то, что делает Бог в жизни Неемии и своего народа, можно сказать, что восстановление возможно. Как бы ни выглядела разруха, восстановление возможно, если Бог обещал это, если Бог на нашей стороне. И Неемия приступает к делу, и мы видим, как стены восстанавливаются всего за 52 дня. То есть, представляете, 70 лет не могли построить. Но если Бог на твоей стороне, достаточно всего лишь 52 дня. Возможно, среди нас есть люди, у которых давно опустились руки, и сердце наполнено разочарованием. Возможно, ваши стены разрушены, и ворота сожжены. У вас не ладятся отношения в семье, не получается воспитывать детей, не складываются отношения с другими верующими. Друзья, ваша ситуация не уникальна. Вспомните, через что прошел Христос. Когда Христос, как и Неемия, пришел к своему народу, духовные стены людей были разрушены, духовные ворота сожжены, по всей Иудее хозяйничали оккупанты-римляне. Народ был разочарован, унижен и угнетен. И вот приходит Иисус и начинает проповедовать. А кому Он проповедует? Удачливым и успешным людям? Нет. Исаия пророчествовал, и Христос цитирует это пророчество в начале своего служения. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Неемия, как и Христос, приходит в разрушенный город к разрушенному народу и восстанавливает и то, и другое, потому что Бог на его стороне. Поэтому даже когда кажется, что все плохо, мы должны идти и трудиться, мы должны восстанавливать стены, восстанавливать ворота, восстанавливать служение, строить храм духовный, потому что Бог на нашей стороне. Бог обещал хранить свою церковь. Христос говорил Петру, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Следовательно, любая сложная ситуация в церковном служении, любая сложная ситуация в вашей личной жизни – это отличная возможность Богу проявить свою верность, свое могущество и силу. Итак, друзья, несмотря на то, что возникло противление и оппозиция, несмотря на то, что все было очень плохо, Неемия верил в обещание Бога восстановить свой народ и святой город. Поэтому он планировал успех. Не успех сам по себе, а Божий успех. Как же он это делал? Несомненно, одним из ярких моментов книги является то, что делает Неемия, когда прибывает в Иерусалим. Он берет осла и в ночное время осматривает разрушенные стены спящего города. Хочу заметить, что люди, которые сопровождали Неемию, не увидели для себя ничего нового. Это были все те же разрушенные стены и сожженные ворота. Но для Неемии это были больше, чем развалины. Во-первых, он увидел, какой объем работы предстояло сделать и что для этого понадобится. А во-вторых, Неемия уже знал, что милостивая рука Бога на нем, что Бог на его стороне, поэтому он смотрел на все глазами надежды. Другой человек, увидев бы состояние стены и оценив масштаб трагедии, сказал бы, да тут лет 10, а то и 20 потребуется, чтобы все это восстановить. Мне вспоминается сцена про снос дома из старого советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Прораб там говорит строителям, мол, надо снести дом за трое суток. А рабочие отвечают, ну, за трое не управимся, суток пять надо. И тут герой Андрея Миронова бросает в направлении дома чемодан с бомбой, взрыв, дым рассеивается, и дома нет. Из-под развалин выбираются прораб и строители, и прораб выдает, о, говорит, а вы пять суток хотели. То есть все зависит от того, какими глазами смотреть на проблему. И Неемия видел больше, чем развалины и историю неудачи. Да, Бог поразил свой народ, Бог позволил увести свой народ в плен и все это было из-за греха, но Бог обещал и восстановление, если израильтяне покаются. И глядя на все глазами надежды, Неемия понимал, что Бог на их стороне, поэтому нужно планировать успех. Задумайтесь, друзья, как мы смотрим на свои разрушенные стены? Как мы смотрим на Церковь Божию, на служение в Церкви? Какими глазами? Что мы видим? На служение приходит все меньше и меньше людей. Дома молитвы пустеют и закрываются. Верующие уходят в мир, а молодежь пассивно и практически не благовествует своим сверстникам. Все это так. Но Церковь не исчезает. Она не исчезает и не исчезнет, потому что Бог обещал, что врата ада не одолеют ее. Когда мы трудимся в церкви, когда мы благовествуем, мы должны смотреть на трудности, на разрушения в жизни отдельных людей глазами надежды. Потому что Бог обещал вести свой народ и обещал быть с ним и снабдить церковь всем необходимым. Апостол Петр пишет, второе послание Петра, 1 глава, 3 стих, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Все потребное. Поэтому, друзья, планируйте успех. Бог на нашей стороне. Планировать успех – это, конечно, здорово. Однако, даже если вы все достаточно хорошо спланируете, успех будет невозможен, если вы не бросите вызов. Вызов своему греху, самому себе и, если понадобится, даже Божьему народу. Стены Иерусалима были полностью разрушены. А как мы знаем, в те времена город без стен – это беда. Город был абсолютно беззащитен. Туда могли прийти любые войска, любые кочевники. Они могли делать все, что угодно – грабить, насиловать, а потом уйти так же легко, как и пришли. Если у города не было стен, то это место даже за город не считали. Это было так, поселение какое-то, деревня. А для Иудея Иерусалим без стен – это была беда вдвойне. Потому что там, в Иерусалиме, был храм Бога. Получается, что храм Бога был доступен любому язычнику, который мог прийти, ногой дверь открыть, зайти, осквернить храм и уйти безнаказанным. И, кстати, подобное некогда сделал Антиох Епифан. Он разграбил Иерусалим и осквернил храм, принеся в нем в жертву свинью на алтаре, возведенном в честь Зевса. То есть столица без стен – это горе для гражданина, а храм без стен – это горе и позор для верующего. Но всех все устраивало. Проходили годы, а стены так и оставались разрушенными, потому что всех все устраивало. И вот Неемия созывает народ, всех, и простых людей, и начальствующих, и знать, и, делая заявление, бросает им вызов. 2 глава, 17-18 стих. «Вы видите, в какой мы беде! Иерусалим лежит в руинах, а его ворота сожжены. Пойдем, отстроим стену Иерусалима и не будем больше в бесчестии. Еще я рассказал им о милостивой руке моего Бога, что на мне, и о том, что сказал мне царь. Они ответили, так давай же строить. И взялись за это благое дело». Иногда все, что нужно сделать, это бросить вызов своему греху, самому себе и, если понадобится, даже Божьему народу. Для чего? Для того, чтобы люди начали трудиться, благовествовать, приносить плод для славы Божией и для Его Царства, выполняя великое поручение Христа. Посмотрите на общество, в котором мы живем, и оглянитесь вокруг. Вроде есть церкви, и в Слуцке, например, их немало, особенно православные, они вообще как грибы растут. Но живет ли народ по Божьим законам? Нет. Молодежь разлагается и деградирует настолько, что кажется, это уже дно. А нет, оттуда еще кто-то стучит. И им не нужен Бог. Их боги – это ТикТок, онлайн-игры и социальные сети. А в церквях что? Великое поручение Христа покрывается плесенью. Враг разрушил наши стены почти до основания. Жизнь большинства так называемых христиан сегодня выглядит как жизнь на развалинах. И всех все устраивает. Лишь бы тихо было, как на кладбище. Но не должно так быть, друзья. Поэтому бросайте вызов трудностям. Бросайте вызов противникам и оппозиции. Бросайте вызов самому себе, своему греху. Бросайте вызов Божьему народу, если это потребуется, чтобы сердце евангельской вести билось в церкви. Я призываю вас, друзья, не живите на развалинах. Если у вас опустились руки или вы в унынии, если вы встречаете человека с опущенными руками, вдохновляйте их на всякое благое дело и вдохновляйтесь сами. Но не живите на развалинах. Поднимите руки и восстанавливайте стены. Бог небесный даст нам успех. Бог на нашей стороне. Аминь. Да благословит нас Господь. Помолимся.